Глава 6, в которой путешественники начинают испытывать некоторые трудности, особенно в дельте Дуная. С административной точки зрения европейская Турция делится на вилайеты, губернаторства или департаменты, управляемые вали, генерал-губернатором, нечто вроде префекта, назначаемым султаном. Вилайеты подразделяются на санджаки или округа под началом мутти-шарифа, а также казы или районы с каймаканом во главе, на наие или общине с мудиром или избираемым мэром. Это почти та же самая административная система, которая установлена во Франции. В общем, господину Кирабану не нужно или почти не нужно было иметь каких-либо дел с властями вилайетов Румелии, которая пересекает дорога из Константинополя к границе. Этот путь менее всего отклонялся от побережья Черного моря и сокращал поездку наилучшим образом. Стояла прекрасная для путешествия погода. Воздух освежался морским бризом, беспрепятственно проносившимся по этой достаточно равнинной территории. Там были поля кукурузы, ячменя, ржи, а также процветающие во многих областях Отаманской империи виноградники. Затем показались рощи из дуба, сосны, бука, березы, растущие там и сям группами платаны, лавры, смоковницы, цератонии и совсем недалеко от моря гранаты и оливы, подобные тем, что можно увидеть на той же широте в Южной Европе. Выехав из ворот Еникапы, карета направилась по дороге из Константинополя в Шумлу, от которой идет ответвление на Адрианополь через Киркилиссе. Этот боковой путь пересекает в нескольких местах железную дорогу. Она соединяет Адрианополь, главный город Европейской Турции, со столицей Османской империи. Когда почтовая карета ехала вдоль железной дороги, по ней как раз проходил поезд. Один из пассажиров неожиданно высунул голову из окна своего вагона и мог заметить экипаж господина Кирабана, быстро уносимый мощной упряжкой. Этим пассажиром был никто иной, как мальтийский капитан Ярхут, направлявшийся в Одессу, куда благодаря быстроте поездов он должен был прибыть гораздо раньше, чем дядя молодого Ахмета. Ван Миттен не смог удержаться, чтобы не указать своему другу на мчащийся на всех парах состав, но тот по своей привычке лишь пожал плечами. «Друг Кирабан, можно быстро доехать», — сказал Ван Миттен. «Да, если доедешь», — ответил господин Кирабан. Нужно отметить, что в течение первого дня путешествия не было потеряно ни одного часа. Благодаря деньгам на почтовых станциях не возникало никаких трудностей. Лошади не заставляли себя упрашивать, когда их запрягали, а ямщики без задержек везли господина, который платил так щедро. Путешественники проехали через Чаталджу, через Бюкхан на водоразделе рек, впадающих в Мраморное море, через долину Чорлу, деревню Еникёй, долину Галата, в которой, если верить легенде, были пробурены подземные каналы, некогда снабжавшие водой столицу. С наступлением вечера карета на час остановилась в местечке Сарай, поскольку провизия, погруженная в кофры, предназначалась лишь про запас для мест, где даже посредственную пищу трудно достать, то ее следовало приберечь. Поэтому, пообедав и даже сносно в Сарае, путешественники снова отправились в дорогу. Возможно, с точки зрения Бруно проводить ночь в кабриолете было не слишком приятно, однако Низип смотрел на это как на вполне естественную вещь и спал столь заразительно спокойным сном, что в конце концов ему последовал и напарник. Ночь прошла без происшествий благодаря длинному извилистому изгибу, который делает дорога на подступах к Визе. Это дает возможность избежать крутых откосов и болотистых мест долины. Так что ехали спокойно. Вот только, к своему великому сожалению, Ван Миттен не смог таким образом увидеть сам Визе, городок с 7000 жителей, почти исключительно греков, который служит резиденцией для православного епископа. Впрочем, он и приехал сюда не для того, чтобы смотреть на что-то, но чтобы сопровождать властного господина Кирабана, мало заботящегося о полноте и разнообразии путевых впечатлений. К 5 часам вечера, после того, как путешественники проехали через деревни Бунар, Хисан, Ени, Ускюб они обогнули небольшую рощу, усеянную могилами. В них покоятся останки жертв, убитых бандой разбойников, которая некогда орудовала в этих местах. Затем путники прибыли в Кыркилисе, достаточно значительный город с 16 тысячами жителей. Его название — 40 церквей, говорит само за себя. Строго говоря, это нечто вроде небольшой долины с домами, расположенными в глубине и по краям. Ван Миттен в сопровождении верного Бруно исследовал ее за несколько часов. Карета была поставлена во дворе достаточно приличной гостиницы, в которой господин Керабан и его спутники провели ночь. Выехали на рассвете. Днем 19 августа ямщики миновали деревню Карабунар и очень поздно вечером прибыли в город Бургас, расположенный у залива с тем же названием. Путешественники переночевали в хане, очень примитивной разновидности постоялого двора, безусловно, не заслуживающего посещения их почтовой кареты. Утром следующего дня дорога, отклонившись от побережья, привела их к Айтосу, а вечером — в Параваде, одной из станций железной дороги Шумла-Варна. Теперь они пересекали провинцию Болгария по югу, Добруджи у подножья последнего отрога Балканского хребта. Здесь им пришлось с большими трудностями передвигаться то посреди болотистых долин, то сквозь заросли буйно разросшихся водных растений. Продирались с величайшим трудом, вспугивая при этом тысячи уток, бекасов, куликов, укрывавшихся на этой пересеченной местности. Известно, что Балканы образуют важный горный хребет, который проходит между Румелией и Болгарией к Черному морю. Многочисленные отроги тянутся от водораздельного хребта к Дунаю. Здесь терпение господина Керабана подверглось суровому испытанию. Потребовалось пересечь край хребта, чтобы снова спуститься к Добруджу. Склон здесь почти неприступной крутизны, повороты столь резкие, что не позволяли упряжке держаться вместе. Узкие дороги с пропастями по краям — все это отняло много времени, приводило к дурному настроению и непрерывным препирательствам. Несколько раз приходилось распрягать лошадей и подкладывать клинья под колеса, чтобы выбраться из какого-нибудь трудного прохода. Особенно много клиньев нужно было подкладывать в виде пиастров, попадавших в карманы ямщиков. А если нет, так не угодно ли вернуться? Так что господин Керабан получил прекрасный повод лишний раз обругать нынешнее правительство, которое так плохо присматривало за состоянием дорог и не заботилось об удобствах проезда через провинции. Диван, однако, не церемонился, когда речь шла о податях, налогах и всяческих притеснениях, и кто-кто, а господин Керабан отлично это знал. 10 пара, чтобы переправиться через Босфор. Он все время возвращался к этому, как одержимый навязчивой идеей. 10 пара! 10 пара! Ван Миттен воздерживался от того, чтобы отвечать своему спутнику. Даже видимость противоречия могла бы привести к какой-нибудь сцене. Поэтому, чтобы утихомирить торговца, он, в свою очередь, начинал ругать все правительства вообще и турецкое в частности. «Невозможно, — говорил Керабан, — чтобы в Голландии имели место такие злоупотребления». «Напротив, они есть, друг Керабан», — отвечал Ван Миттен, который прежде всего хотел успокоить своего сотоварища. «А я вам говорю, что нет, — возражал последний. — Утверждаю, что в Константинополе возможны подобные несправедливости. Могли ли когда-либо в Роттердаме даже помыслить о том, чтобы обложить налогом каики?» «У нас нет каиков». «Неважно». «Как, неважно. Да, если бы они у вас были, то ваш король никогда не решился бы наложить на них налог. Будете уверять меня теперь, что правительство этих новых турок не самое плохое правительство в мире?» «Несомненно, самое плохое», — согласился Ван Миттен, желая прервать начинающийся разгораться спор. И чтобы удобнее закончить то, что пока еще не перешло рамки простого разговора, он достал свою длинную голландскую трубку. Это вызвало у господина Керабана желание также найти забвение в фимиаме наргиле. Кабина немедленно заполнилась дымом, и пришлось опустить стекла, чтобы дать ему выход. Но в той никотиновой дремоте, которая в конце концов овладевала им, упрямый путешественник оставался безмолвным и спокойным лишь до того момента, пока какое-нибудь происшествие не возвращало его к реальности. За неимением места для стоянки в этой полудикой стране ночь с 20 на 21 августа провели в почтовой карете. Только к следующему утру последние отроги Балкан были пройдены, и путешественники очутились за румынской границей на территории с самыми удобными дорогами в Добруджа. Эта область представляет собой почти остров, образованный широкой петлей Дуная. Повернув сначала на север к Галацу, река поворачивает то оттуда опять на восток к Черному морю, в которое впадает через несколько рукавов. Некое подобие перешейка, соединяющего этот остров с Балканским полуостровом, ограничивается той частью провинции, расположенной между Черноводой и Кустендже, где проложена небольшая железнодорожная ветка длиной не более 15-16 лие. Но на южном отрезке железнодорожного пути местность, с топографической точки зрения, очень похожа на ту, которую путник видит на севере. И можно сказать, что равнины Добруджа зарождаются у последних отрогов Балкан. «Добрая земля» — так турки называют этот кусок плодородной почвы, на котором земля принадлежит первому занявшему ее. Если она и не заселена полностью, то по ней кочуют татары-пастухи, а область, прилегающую к реке, обживают валахи. Отаманская империя владеет там огромной территорией, на которой долины едва углубляются в почти плоскую поверхность земли. Многочисленные холмы простираются до лесов, покрывающих дельту Дуная. В этом районе дороги без резких подъемов и крутых спусков позволяли карете перемещаться значительно быстрее. Начальники почтовых станций не имели права браниться, видя, как запрягают их лошадей, а если даже они и делали это, то лишь по привычке. Итак, путешественники ехали быстро и благополучно. 21 августа в полдень сменили лошадей в Кослидехе, а в тот же вечер в Базарджике. Там господин Кирабан решил провести ночь, чтобы дать отдых всей компании, за что Бруно был ему очень признателен, хотя из осторожности не говорил этого. На следующее утро с ранней зарей запряженная свежими лошадьми карета катила по направлению к озеру Карасу. Озеро это — некое подобие обширной воронки, содержимое которой, питаемое глубинными источниками, выплескивается в Дунай в период максимального понижения уровня воды в реке. Почти 24 лье были преодолены за 12 часов, и к 8 часам вечера путешественники остановились перед железнодорожной линией Кустендже-Черновода возле станции Меджидия, совершенно нового города, насчитывающего уже 20 тысяч жителей и обещающего стать еще более значительным. Там, к своему великому неудовольствию, господин Кирабан не смог сразу же перебраться через дорогу, чтобы попасть на постоялый двор, где он собирался провести ночь. Дорога была занята поездом, и нужно было ждать добрую четверть часа, пока не освободился проезд. Понятно, что последовали новые жалобы и упреки администрации железных дорог, которая считает, что ей все дозволено, в частности, не только давить путешественников, имеющих глупость воспользоваться их транспортом, но и заставлять опаздывать тех, кто отказывается это сделать. «Во всяком случае, — сказал негациант Ван Миттену, — со мной железнодорожная авария никогда не случится». «Неизвестно, — неосторожно ответил ему достойный голландец. «Мне известно! Мне!» — воскликнул господин Кирабан тоном, который резко прерывал какую бы то ни было дискуссию. Наконец поезд покинул станцию Меджидия, шлагбаум открылся, карета проехала, и путешественники расположились отдыхать на достаточно комфортабельном постоялом дворе этого города, чье название было выбрано в честь султана Абдул-Меджида. На следующий день, беспрепятственно проехав по пустынной равнине, путешественники прибыли в Бабадаг, но так поздно, что удобнее было продолжать путь ночью. Вечером к 5 часам остановились в Тулче, одном из самых значительных городов Молдовы. В этом населенном пункте с 30-40 тысячами жителей, где живут вперемешку черкесы, ногаи, персы, курды, болгары, румыны, греки, армяне, турки и евреи, господин Кирабан мог легко найти вполне сносную гостиницу. Он это и сделал. Что до Ван Миттена, то с разрешения своего спутника он получил возможность посетить Тулчу, очень живописный амфитеатр которого раскрывается на северном склоне небольшой возвышенности, вырастающей над широкой речной заводью почти напротив города Измаила. На следующий день, 24 августа, карета переправилась через Дунай перед Тулчей и отважно продвигалась по речной дельте, образованной двумя крупными рукавами — гирлами. Первое гирло называется Сулинским, по нему плывут паровые суда. Второе, более северное, проходит Измаил, затем Килию и еще ниже достигает Черного моря, разветвляясь по дороге на пять проток. Это то, что именуется дельтой Дуная. За Килией раскинулась Бессарабия, которая на протяжении 15 лье тянется на северо-восток и проходит по части Черноморского побережья. Само собой разумеется, что происхождение названия Дунай, послужившее причиной многих научных споров, вызвало дискуссию чисто географического характера между господином Кирабаном и Ван Миттеном. Знали ли его греки времен Гесиода под именем Истрос или Гистрос? Было ли название Данувиус принесено римскими армиями? И был ли Цезарь первым, кто ввел его в оборот? Правда ли, что в языке фракийцев слово «Дунай» значит «облачный»? Происходит ли оно из кельтского, санскрита, зенского или греческого? Был ли прав профессор Боб, и не ошибся ли профессор Виндишман, когда они спорили о происхождении этого названия? Наконец, господин Кирабан вывел название Дуная из зендского слова «аздану», означающего «быструю реку», и, как всегда, заставил своего оппонента замолчать. Но сколь бы быстрой эта река ни была, ее течения недостаточно, чтобы увлечь всю массу воды, задерживаемую в различных руслах, и приходится считаться с крупными наводнениями. Ну а упрямый господин Кирабан принять чужие доводы, разумеется, не пожелал и, вопреки всем предостережениям, направил карету через широкую дельту. Он не был одинок в этой глуши. Изрядное число уток, диких гусей, ибисов, цапель, лебедей, пеликанов как бы составляло его кортеж. Но Негоциан забыл, что если природа создала водоплавающих птиц голенастыми или перепончатыми, то это значит, нужны ходули или перепонки для посещения области, столь часто затопляемой в период больших паводков. Ну а лошади, всякие с этим согласится, были существами скорее сухопутными, чем водоплавающими, и с трудом передвигались по земле, размокшие из-за последних паводков. За пределами этого гирла Дуная, впадающего в Черное море, у Сулины расстилалось только обширное болото, сквозь которое едва просматривалась почти непроходимая дорога. Вопреки советам ямщиков, к которым присоединился Ван Миттен, господин Кирабан дал приказ продвигаться вперед, и пришлось ему подчиниться, а привело это к тому, что карета, естественно, увязла в грязи, и лошади никак не могли ее оттуда вытащить. «Дороги недостаточно хорошо содержатся в этой местности», — счел нужным заметить Ван Миттен. «Они такие, какие есть», — не упустил случая Кирабан. «Они таковы, какими только и могут быть при подобном правительстве». «Может быть, нам лучше вернуться и направиться по другому пути?» «Напротив, нам лучше продолжать продвигаться и ничего не менять в маршруте». «Ну, каким образом?» «Нужно послать за вспомогательными лошадьми в ближайшую деревню», — ответил упрямый герой. «А ночь проведем либо в карете, либо на постоялом дворе». Возражать на это было нечего. Ямщик и Низип отправились на поиски ближайшей деревни. Вернуться они могли, вероятно, только к восходу солнца. Так что господин Кирабан, Ван Миттен и Бруно должны были подчиниться необходимости провести ночь посреди этой обширной степи, столь же безлюдной, как если бы они оказались в самой глубине пустыни Центральной Австралии. К счастью, карета, погрузившись в тину да втулок колес, как будто не собиралась увязнуть еще глубже. Между тем ночь была непроглядной. Массивные, очень низкие облака в стадии конденсации, пригнанные ветрами с Черного моря, неслись по небу. Хотя дождя не было, сильная влажность исходила от земли, перенасыщенной водой, и, подобно полярному туману, смачивала все вокруг. Уже в 10 шагах ничего нельзя было разглядеть. Только 2 фонаря кареты отбрасывали слабенький свет сквозь болотные испарения, и, возможно, лучше было бы их погасить. В самом деле, этот свет мог привлечь каких-либо нежелательных пришельцев, но когда Ван Миттен высказал свое соображение на этот счет, его несносный спутник счел должным оспорить его, и предложение голландца не имело последствий. Тем не менее, рассудительный Ван Миттен был прав, и если бы он оказался похитрее, то предложил бы своему сотоварищу фонарей не гасить. Очень вероятно, что в этом случае они как раз бы были погашены.